Я должен сказать, что у меня почему-то какое-то противоположное впечатление, что теория соответствия пальцевой дуги межперигеральной оси, ну или межмиральной оси, что то же самое, наоборот, какая-то очень сильно, излишне сильно общепринятая. Вот. Ну, для начала я хочу сказать пару общих слов. Как известно, одним из самых популярных тем в сравнительной анатомии позвоночных животных является вот как раз тема гомологии элементов конечностей плавников, ну, конечностей работы плавников, и примерно такой же популярностью имеет тема гомологии костей крыши черепа. Потому что причина этого, мне кажется, стоит в том, что это такая психологическая ловушка. Потому что человеческий мозг, для него восприятие и рассуждение с трехмерными объектами, это вообще на грани возможностей. А четырехмерный объект, когда еще включается время, это уже вообще невозможно, что очень хорошо и выпукло показал Курт Воннегут, когда там были всякие инопланетяне, которые очень так снисходительно относились к людям, которые не понимают четырехмерность своего существования. А для тех, кто было все очевидно, что каждый там человек, любой другой организм, это такое тело в пространстве времени, поэтому переживать за прошлое или будущее совершенно бессмысленно. Ну вот, но четырехмерные объекты совершенно людям недоступны для понимания, трехмерные на грани, а вот когда возникает двухмерный объект из мозаики косточек, то люди прямо как на легкую добычу на него клюют и начинают как с пятнашками развлекаться с этими элементами крыши черепа или бузиподия, и совершенно забывая о том, что это все имеет какую-то более-менее содержательную основу со всеми двухмерными на бумажке. Но для начала еще можно задаться вопросом вообще, имеет ли смысл говорить о гомологии отдельных костей, ну, там, крыши черепа или вот в данном случае конечности. Вот когда-то там в 1989 году была такая статья «Большая Гудвина», который стоял на точке зрения крайне выраженного холизма. Это вот слева, для вас слева, для меня, в общем-то. Это результаты его математического моделирования конечности, вот это значит стилоподии, там положим какое-нибудь бедро, это голень, это бузиподии, а это вот, предположим, это лошадь, вот у него один палец. Там у него были какие-то модели градиенты химических веществ абстрактных, и все это строится, видите, как круги на топографической карте, это некие повышенные области повышенной какой-то условно-потенциальной энергии. Все это соответствует теории биополя. Поэтому он говорил, что вообще говорить, вот здесь вот это выделено, что говорить о гомологии отдельных фаланг или даже пальцев совершенно не имеет смысла. Все это просто разные варианты одного и того же поля. И имеет смысл сравнивать только целые сцены. Однако же на эти его аргументы, почему-то он этого не знал, существует совершенно шикарное выражение, которое дает нам все-таки право поддаться соблазну порассуждать о гомологии отдельных элементов. Это значит вот лапа, передняя лапа человека и, соответственно, передняя лапа разных там синапсидных рептилий. Очень характерная вещь, что фаланги, фаланговая форма сокращается в среднем и безымянном пальцах. И в ряду терапсид совершенно очевидно, что исчезают не какие-то там абстрактные части, а вполне конкретные фаланги. В среднем пальце вторая, а в безымянном третья и четвертая. Ой, вторая и третья. То есть можно говорить о гомологии отдельных фаланг совершенно поименно. Они все там означены. Вполне хорошо, потому что с харизмом мы больше не будем бороться. поскольку победа уже налицо. Ну, здесь я показываю все существующие дионские лапы, которые уже отчасти были показаны. Значит, это передние, это все правые лапы с дорзальной стороны, тыльной, то бишь. Это передние и задние акантостеги, задние ихтиостеги, от передней кисти неизвестно ничего, и передние и задние тулептона. Ну, что здесь можно сказать? У акантостеги в передней нет ничего из базиподии, кроме интермедиума довольно отчетливого. В задней, вот, как вы видели у предыдущего докладчика, здесь была некоторая каша, но даже если поверить, что это все так, здесь можно сказать, что вот эти фаланги достроены категорически нет на процесс. Ну вот это ихтиостег, который более-менее собран, но вот сейчас, это я из более старой реконструкции брал, не помню, ярко и что ли. Но сейчас здесь больше количество, вот раз, два, три, четыре, пять, а тут три, еще два, что ли, кисточка вот этих маленьких пальцев. Ну, подулепно я могу сказать, что вот этими линиями показана граница излома образца, то есть вот как Дима говорил, кисть подогнута под предплечье, но на самом деле там все так тесно лежит, что у меня лично не возникает каких-либо опасений, что какие-то элементы стоят не так, или что какие-то элементы выпали. А в задней конечности она сложена вдоль, как книжка, вот вдоль этого пальца, и тут, конечно, гораздо больше, тут больше элементов, но их все равно, похоже, не хватает, я их тут сильно переставляю, занимаясь этой вот игрой в пятнашки, и, наверное, я тут был не прав. Вот, в общем, что-то в этом духе. Это вот ступня Тулептона, еще раз, то, что я сам рисовал, а это то, что сейчас считается. То есть я ошибся в нескольких вещах. Во-первых, они считают, что на границе слома целый палец пропал. Во-вторых, они достраивают еще фаланги в трех соседних с пропавшим пальцах. То есть то, что я считал когтевыми фалангами, это на самом деле обломки от них не когтевые. Ну вот видите, вот это я думал ком. А кроме того, вот эти два элемента, которые и лебедь, и я считали остатками раз, два, три, четыре, пять, шестого и седьмого пальцев, сейчас не признаются. Видимо, предполагают, что это какой-то мусор. Ну и немножко по-другому у них стоят вот эти вот косточки, хотя если их посчитать, то их, естественно, ровно столько же. Я их просто более тесно замкнул. Но, да. Ну вот это моя реконструкция передней лапы Тулептона, это то, что ходит в литературе. Ну, я бы все-таки настаивал на том, что он гораздо более тонкопалый, чем сейчас считается. Ну, кроме того, мне не ясно, почему здесь пунктир находится локтевой кости, а не локтевой, но бог с ним. Ну и вот то, что я не решился считать, что вот этот элемент, там какие-то линии я заметил, но я не решился считать это отдельным элементом, они так плотно сомкнуты, я думал, что тут содрана надкосница, тут какая-то трещина, вот. Но они их считают раздельными, ну, в общем. Четко выделяется этот самый интермедиум, который четко совершенно сидит на локтевой кости, а по другую сторону, по отношению к нему, от ульнария, сидит вот этот вот постминимус, очевидно, шестой палец. Ну, вообще непонятно. Пальцев шесть, поэтому то ли это постминимус, то ли это приборец. Непонятно. Но похоже, что никаких элементов на этом образце не пропало. Теперь, значит, вот как сторонники пальцевой дуги и ее гомологии с мезомеральной, то бишь метатеригиальной осью, проводят ее у разных ископаемых форм. Соответственно, передняя лапа акантостеги. Виден еще эта красная точка? Или пока видно? Вот. И, соответственно, задняя нога ихтиостеги. Ну, уже с вот этими тремя пальчиками. Да, я должен сказать, что вот эта вот классическая работа Шубина и Олберча 1986 года, пресловутая, она там не было сказано еще предыдущим докладчиком, что там вот построение конечности объяснялось тремя типами морфогенетических событий, это бифуркация, то бишь раздвоение, сегментация, то бишь расчленение одной линии, и до новой конденсации, то есть образование новых соседков в стороне от старых осей. Вот тремя такими явлениями объясняется любые наблюдавшиеся шумовым морфогенезом. То есть вот эта бифуркация, вот эта вот сегментация, аденома конденсации здесь не может. Что касается проведения этих осей и пальцевой дуги у ископаемых форм, то у акантостеги ее очень легко провести, потому что базиполия нет, она проводится по воздуху, поэтому она настолько же правдоподобна, насколько неправдоподобна. А у ихтиостеги она вот обычно проводится так. Если считать, что все пальцы, вот не так, как Мельников говорил, что если считать, что все пальцы постаксиальны, то она должна проводиться вот так, по дистальным, дорзальным, в данном случае, по дистальным. Некоторые проблемы возникают с проведением такой пальцев дуги и межнеральной оси по этой теории Уфельда передней мальпы, за которую можно, в общем, на мой взгляд, особо не беспокоиться, поскольку, как я сказал, ничего там не пропало, все лежит на месте. Вот это тоже есть такие шумные волгарчи, как они обобщенно проводят вот, всякие там эти бифуркации там, и сегментации. Они проводят, ну, это уль, я перевернул, в общем, это ульна, это ульнария, и дальше через дистальную карпальную четвертого пальца кости и через все дистальные карпальные вплоть до первой. А пятый остается сбоку, как последний постаксиальный лучик. Ну вот, и Шубин, тот же самый, естественно, Шубин, который придумал с Олбрихтом эту теорию пальцевой дуги, вот он зачем-то решил в одной из своих не очень давних статей, но еще, по-моему, все-таки прошлого века, конца самого, провести эту лекцию, зачем-то он решил эту пальцевую дугу. При этом в тексте он это не обсуждает, сказано только, что это вот полибрио с изменениями. Но он, как вы видите, тут косточки эти подраздвинул все, подувеличил, то есть, в общем, поступил несколько, ну, в общем, он косточки эти под свою дугу подтасовал, при этом и свои правила нарушил, потому что у четвертого пальца никакой дистальной карпальной кости у туберкулина нету. Он провел прямо вот с ульнария на третью. На третью. Вот так вот он провел. Мимо самого большого пальца фактически. То есть он и образцу, в общем, против образца пришел, против своей точки зрения пришел. Вместе с тем Дженнифер Клак пишет, что, как вот здесь цитата из нее, что что кисть Туверптона не имеет достаточного количества идентифицируемых элементов запястья, и Туверптон представляет собой в этом плане некоторую аномалию. Вообще, действительно, совершенно поражает то, насколько у него мало этих вот запястных костей. И если вспомнить то, что у акантостеги никакого запястья нет вообще, как бы интермедиума, то и что у фастатых земноводных запястья окостеневает позже кости, то и не так полно. Там большие еще хрящевые части остаются у запястных костей. Ну и у плюшневых, у предплюшневых. То все это наводит на мысль, что запястье и предплюсно, то бишь бодиполий, эволюционно самая молодая часть конечности. Их нет окостенений в акантостеге передней лапе, их очень мало у туляпки. Ну, и вот это опять же уже всем знакомый тектарик, и вот это вот сверху, собственно, тот же самый Шубин, который придумал пальцевую дугу, и который нашел тектарик вместе с Эдвардом Деслером и Фальшем Дженкинсом на острове Элсмера в Заполярной Канаде. Вот этот плавник тектарик, правый с дозальной стороны, который вы уже неоднократно видели. И в этом пассаже, который я привел, пишется, что все-таки это метатригиальная ось не загибается у него, как надо было. Но тут слово «пальцевая дуга» не произносится, поскольку сам же Шубин с Олбрихтом придумал небольшую дугу. Ну, в общем, здесь говорится, что метатригиальная ось идет, не загибается никуда, а идет напрямую через весь плавник и кончается в радиальных элементах. И что пока что никаких тетрапод с подобными, то есть это еще вроде как первая рыба, а вот тетрапод с таким положением, с очевидным положением таким метатригиальной оси пока что неизвестно. И, ну, это если вспомнить, что он за некоторое время до этого загнул эту ось минудитную туретно, то можно понять, что он не находит тетрапод, у которых метатригиальная ось идет прямо. А вот это, значит, теория, которая, на мой взгляд, самая адекватная теория конечности веществоопасных и их потомков тетрапод, которая была сформулирована Александром Николаевичем Дружининым в 1933 году и практически забыта. В ней это некая принципиальная альтернатива подходу к конечности, как к бисериальному или унисериальному архитектуре. Он считал, что конечность принципиально двуветвиста. Вот эта вот фотография, конечно, не из его работы, а из довольно свежей работы зарубежных коллег, там Катрин Боя, которая описывала Кудрихтов в числе соавторов. Но, в общем, а это из работ Дружинина. Собственно, одно из замечательных, он изучал плавники Рогозуба, как вы уже, наверное, догадались. То есть это неоцератонис австралийский. Дружинин показал, что второй членик метатригиальной или мезомеральной оси, то есть второй мезомер, он двойной, и то есть соответствует и уни, и радиусу. То есть это задние. Значит, это и фибули, и тибии, и уни, и радиусу. А это то, что, естественно, не знаю о работе Дружинина, показали современные коллеги. Вот тут видно, как второй членик на первой стадии состоит из двух независимых элементов, а потом они выровнялись, а вот здесь наверху выровнялись, расстались. Но Дружинин, конечно, пошел дальше, и он сказал, что вообще эти две части плавника, которые сидят на ульне, вот это уже сросшийся элемент, вот это ульна, а это радиус. Вот то, что называют метатригиальной осью, это то, что сидит на ульне. А первый луч, это то, что сидит на радиусе, он принципиально равноправен с ульнарным лучом. И вот он, ссылаясь на старую работу 1882 года Хосвелла, показывает вот эту картинку, где у Цератода такая аномалия, что у него на первом луче сидят тоже лучики второго порядка, как вот эти вот приаксиальные лучи на обычной метатригиальной оси, так вот на радиальной этой второй оси сидят тоже лучики. А ветвление второго порядка, с точки зрения морфогенеза, это совершенно ниша. То есть, если одно дело это ось и боковые, то есть, короче говоря, боковые элементы это морфологически совсем другая вещь, чем ось. Поэтому, раз здесь есть боковые элементы, значит, эта ось в принципе равноправна, хотя и меньше и подавлена, с осью обычной большой. Метатригиальная. То есть это протригиальная ось, а это метатригиальная ось. И вот у Тулерцена и у Лапа она просто почти идеально вписывается в теорию Дружинина, потому что, как вы видите, вот это два первых пальца, я не знаю, приполец первый или первый и второй, это в зависимости от вкуса, можно говорить, они сидят на радиусе, то есть на протригиальной оси. Это одна кисть из пальцев из двух, а вторая кисть из четырех пальцев сидит на ульне, самый ее преаксиальный палец сидит на ульне посредством интермедиума. А самый последний сидит, это постминимус очевидно, сидит на своей отдельной косточке. Вот. Теперь я вам покажу. Значит, в каком-то там, я забыл, в каком-то году Эдвардс Русского дела, которое сейчас поддерживается очень многими исследователями дивонских тетрапод, и КВЭР, другими, и Олегом Лебедевым, что пальцы образовывались не когда ноги заходили по суше, а когда они еще что-то делали под водой. Или не показывались за недостатком времени. Ну, большую вы эту рыбу не поймете, если мы показать не видим.
Она смешная, хорошая.
Значит. Это значит антенариус или бородавчатый какой-то клоун. Это вот из французского фильма. Это пусть микрокосмос. Значит, я вот прошу вас обратить внимание, вот это лапы, это брюшные плавники, они впереди от грудных выдвинут. Ну или, по крайней мере, на одном уровне. Вот это грудной плавник. Вот это такие как бы даже коготки на пальцах. Вот такая странная рыба.
А ты нашел объяснение, почему она хвост подворачивает?
Нет, я не искал. Вот, вот то, что выше, это грудные плавники, а то, что ниже, это брюшные. Сейчас она еще немножко будет питаться. Ну, это такой удильщик вообще не был у кого. И вот, да, есть еще всякие другие рыбы, которые пробираются по подводу, ну, по твердому субстрату, но под водой, у которых такие пальцеобразные есть образования на парных плавниках. И, соответственно, Эдвардс решил, что это хороший прообраз для появления наземной конечности, что вначале рыбы обзавелись вот такими лапами под водой, а потом уже на имеющихся лапах вышли на сушу, хотя совершенно понятно, что достаточной силы лапы под водой приобрести не могли. Потому что
силы это была дифференциация.
Дифференциация все это. Ну вот, такое вполне интеллектуальное создание. Ну, я тем не менее продолжу. Теперь вы в этом красном комочке более-менее разбираетесь. И вот это из статьи Эдвардса, картинки плавника грудного, вот этот грудной плавник, скелет его, в той позе, в какой он здесь на фотографии, на видеокадре. Это, значит, правый плавник с тыльной стороны. Вот как положено, есть радиальные элементы в количестве трех штук. Четвертый что-то я не помню, куда делался. А это лепидатрихи сидят такие. А это он за, это мы смотрим сзади, это он задрал свой грудной плавник, мы смотрим на нее как раз с нижней стороны, где огибательная мускулатура находится, нейтральная. Ну и здесь я те же самые картинки сравниваю с скелетом с тулерпсом. Это с тыльной стороны правый плавник этого антенариуса, а это передняя конечность тулерпса, но уже с плечевой костью, которую я перед этим не показывал. Здесь я хотел главное обратить внимание на то, что основной функциональный сгиб у антенариуса проходит по границе мясистой лопасти, здесь мускулатуры. Корни лопасти, где есть лепидотрихи вот эти, такие мощные. А у тулерпа, естественно, граница мясистой лопасти, это дистальный край вообще пальцев, вот тоже красный линия. Основной тип это локтевой. Так что, в общем-то, ничего особенно похожего нет. А в мускулатуре, если посмотреть на сгибательную мускулатуру, когда рука крашена здесь рыжим, тоже есть замечательное совершенно отличие. Я бы даже сказал, что эту вот черту, которую я сейчас скажу, можно внести как пункт диагноза тетрапод. У всех тетрапод есть сгибатель пальцев и в передней, и в задней ноге, длинный, глубокий там, ну в данном случае не глубокий, не важно, длинный. Сгибатель пальцев, сухожилия которого качаются на когтевых фалангах. Так вот, диагностический признак состоит в том, что сухожилия, все эти к разным пальцам по своему основанию на ладони там, или на подошве объединены. Есть только, да, еще в точке объединения иногда, часто бывает там ящериц, в одном проходе бывает самородные кости, которые еще надежнее объединяют все эти ветви, скажем. То есть мышечные волокна сходятся, образуют общее схожилие и расходятся ветвями к когтям разных пальцев. Единственное известное исключение — это передняя лапа шестокрыла, у которого только сухожилия к первому, второму пальцам объединены, а к третьему, четвертому, пятому раздельны. Вот. И мы видим, что у этого самого антенариуса, клоуна этого, совершенно другая конструкция. Ну, мало того, что эта мышца, естественно, кончается на лепидотрихиях, потому что ничего в этой лапе его, кроме лепидотрихии, нету. Но каждый пучок волокон дает свое самостоятельное сухожилие. Нет никакой общей сухожильной пластинки. Ладно, забыл сказать, что это лапа оксалоса, поскольку мускулатура туля неизвестна, то я взял здесь оксалоса. Теперь я немножко поговорю о функциональном значении этого объединения сухожилий, потому что это очень важно для понимания скелета в том числе. Дело в том, что на первый взгляд, конечно, приходит в голову, что сухожилия объединены для того, чтобы передавать усилия мышечных волокон этого брюшка, или там тут несколько волок бывает, сразу на все пальцы. А на самом деле ровно наоборот. Дело в том, что только в общем случае, ну, в таком несколько идеализированном, если не учитывать растяжимость сухожилий, натянутым может быть только одно сухожилие, к одному из пальцев, а именно к тому, который наиболее разогнут. А согнутые пальцы, в них эти сухожилия, ветви сухожилия этого общего, они провисшие, и мышечные усилия передавать на коготь согнутых пальцев не могут. Вы можете это проверить на себе довольно таким жестким, в смысле болезненным пока экспериментом. Можно взять желательно тяжелый портфель. Как вы знаете, его достаточно одинаково, прям легко держать на последней фаланге любого из пальцев. Хоть мизинца, хоть указательного, но небольшого, большой, я не говорю, надежным пальцем. Так вот, когда вы держите портфель на каком-нибудь из пальцев, то все остальные вы рефлекторно подгибаете, как бы сжимаете в кулачок. Вот если вы другой рукой себе принудительно любой из подогнутых пальцев разогнете сильнее, чем тот, на котором висит портфель, то тот палец у вас, естественно, разогнется довольно больно. И портфель упадет, потому что, разгибая палец сильнее того, на котором портфель, вы на самом деле передаете, перераспределяете всю нагрузку этой мышцы, которая, собственно, портфель держит, на этот палец, который вы сейчас переразгибаете, а в пальце, на котором висит портфель, возникает слабина, и портфель падает. Нужно это вот для чего? Довольно просто. Когда тетраподы опираются на твердый субстрат, а он заведомо всегда неровный, то, допустим, несколько пальцев промахнулись мимо твердых частей, там провалились в грязь, попали в ямки, и только один палец, любой, неизвестно какой заранее, оперся на твердый камушек. Он принимает нагрузку, и он оказывается сам переразогнут. И поэтому на него можно передать усилие всей этой, вот всего этого сгибателя пальца. То есть это такой автоматизм, что не знаем, какой палец обопрется, однако мышца всю свою силу именно на него и передаст. Это нужно для экономии мышечной массы, потому что иначе, если бы сухожилия были раздельны, как у этого клоуна, то тогда пришлось бы на каждое конечное сухожилие иметь такую же мышечную массу, как здесь на всех. И вот примерно такая же штука требуется и для скелета. Поскольку неизвестно, какой палец примет нагрузку, какой будет на какой ляжет усилие внешняя, значит, сторона этого подпирающего субстрата и внутренняя сторона этого сгибателя пальцев, но с любого пальца усилие должно передаться выше. Поэтому обычно вот это вот позиполе, то есть запястье рефлекторно, организуется не какими-то лучеобразными такими линиями, а образует что-то вроде кирпичной кладки, которая спаивает поперечно кости в основании пальцев, то есть в запястье или предплечье между собой, точно так же, как эта общая сухожильная пластинка спаивает ветви сухожилия воедино. То есть процесс совершенно одинаковый. И то, что мы видим у этого, кажется, она перестала работать, Нет? Нет. То, что мы видим у... Почему я не
понимаю?
Ладно. То, что мы видим у Тулёпина, совершенно отчетливые дружинецкие кисти из пальцев, без пальцев, говорит о том, что у него этот процесс еще до конца не дошел. А в задней ноге, как бы мы ни реконструировали, как я, или как вот принято в современной литературе, что, наверное, более правильно, но здесь уже кирпичная кладка есть. И это, ну и, кстати, и задняя конечность уже сильнее развита, чем передняя, чего у китеперых рыб вовсе наоборот, вообще ушные турники обычно меньше, слабее грудных. А у тетраплов, начиная с каком-то стеки, и включая турецкие, передняя конечность уже меньше. То есть главная функция опорная ложится на заднюю, у нее устанавливается эта кирпичная кладка, которая сбивает все эти кисти пальцев, эти метатеригиальную, профтеригиальную оси. Уже разобраться нельзя для чисто механических целей. А в передней еще можно проследить дружинецкие кисти. Можно положить метатеригиальную ось, если кто-то ее придерживается по, я не знаю, кому-то там, по Гигенбауру. Да, можно проложить какую-нибудь еще там ось. Главное, что лучи сохраняются в передней конечности. На этом основании я предполагаю, что у него еще была вот эта вот кожная складка, которая помогала ему плавать в воде. Ну, то есть он, я уверен, что он, конечно, ходил по суше, но просто то, что у него не сформирован этот поперечный мост в запястье, говорит о том, что не было общей части сухожилия длинного сгибателя пальцев. И это говорит о том, что для него, возможно, еще было актуально не столько опора на твердый и дискретный и непредсказуемый субстрат, сколько опора на воду, который гарантированно дает опору на все части кожной лопасти, и поэтому не требуется объединять усилия вот этой единой сухожильной пластинкой, потому что с гарантией каждый палец о воду обоплется. Ну, вот здесь вот из одной статьи я нашел такую хорошую картинку, которая до некоторого даже абсурда доводит идею гомологии метатеригиальной оси с пальцевой дугой. То есть здесь как раз отчетливо показано, что, ну, это конечность мыши, по-моему, что вот эта метатеригиальная ось, вот все пальцы просто аксиальные. И потом она должна была загнуться сюда, ну, конечно, не потом, а в ходе медленной эволюции, как вот Дима показывает, но тем не менее. На мой взгляд, ситуация совершенно не такая. Я думаю, что прав Дружинин, что конечность имела две кисти пальцев, радиальные и ударные, а это пальцами друга, это новое образование, которое просто обеспечивает ускоренную поперечную консолидацию кости и запястья, сбившихся в виде кирпичной кладки. То есть это некоторая гетерохрония. Надо срочно связывать между собой лучи двух кистей пальцев, поэтому строится эта вот пальцевая дуга. Еще я хотел бы обратить внимание, что в этой статье очень остроумно показано, что где должны были бы сидеть лепизотрихии при гомологии пальцевой дуги с дистальной частью метатеригиальной оси, что лепизотрихия, то есть кожная лопасть, должна была бы сидеть, ну, вот здесь, на месте, ну, вы сами видите, я даже не знаю, как это обозначить. А согласно вот этой точке зрения, которую я придерживаюсь, лепидотрихи должны были сидеть на продолжении пальца. Но тут возникает вопрос, который обычно обсуждается. Как происходила замена лепидотрихи пальцев? Лепидотрихи хороши для опоры на воду. Это кожное общество уника, значит, пальца для опоры на дискретный субстрат. И вот здесь на ваш выбор предлагается несколько вариантов. Это брюшной плавник этого самого пандерихта, прибалтийской, такой близкой к тетраподам кистеперой рыбы. Но это задняя лапа концестейки, неважно, в данном случае правильно она конструирована или нет, потому что у нее есть пальцы. И вот предлагаются переходные варианты. Один это, что пальцы выросли под покровом кожной лопасти из лепидотрихи. Другой вариант – это что противоположный, что вначале исчезла кожная лопасть полностью, а потом выросли пальцы. И два средних варианта, что наросли, что лепидотрихи превратились в такие пуцевидные жесткие штуки, наподобие какого-то клоуна бородавчатого. И ну, здесь два варианта просто показаны, что здесь при этом начал образовываться базиподий, а здесь он даже еще не начал образовываться. В общем, короче говоря, в этих вариантах базиподий старше, чем пальцы. Вот в этом, по крайней мере, варианте. А с точки зрения вот той функциональной трактовки, которой я придерживаюсь, получается, что базиподий и пальцевая дуга – это самое новое, что в конечности есть. Ну, я хочу сказать здесь, что я, конечно, придерживаюсь точки зрения, что вначале исчезли лепидотрихи и вообще кожная лопасть, а потом образовались пальцы, потому что никакого образования, никакого смысла в образовании пальцев при кожной лопасти нет, потому что пальцы – это средство опоры на твердый субстрат. А здесь, если образовались такие лепидотрихи в виде пальцев, как у клоуна, то раз они уже образовались, то и пальцы не нужны, они и так уже должны работать по теории Эдвардса. Поэтому я придерживаюсь вот такой точки зрения, что пальцы образовались для движения по твердому субстрату после утраты кожной лопасти и лепидотрихи. А вот некоторые тому подтверждения на основе изучения кластера А Хокс генов. Ну, идея здесь сводится к тому, это по, как раз по материалам изучения этой зебры фиш дальнего дерева, на которой все такие опыты в основном проводятся. Там с этим кластером Хокс А, там их экспрессия проходит не в две, а в три ступени. И вот третья ступень, она запускает механизм образования лепидотрихи в кожной лопасти. А эта же третья ступень кластера А Хоксгенов запускает образование пальцев в конечностях тетрапод современных, естественно. Поэтому гипотеза такая, что это вот экзодермальные гребень на конце плавника, и эти третья активация Хоксгенов вызывает такой процесс, что клетки скелетогенные мезенхимы выселяются в кожную лопасть у костистых рыб. Ну и вот как эти авторы предполагают, и у значит, и у стеноптеров, и у тектариков. И вселившись в кожную лопасть, эти значит, скелетогенные мезенхимные клетки запускают, начинают образовывать лепидотрихи. А у тетрапод за отсутствием полом этой кожной лопасти они начинают превращаться в пальцы. За счет той же самой третьей волны активации Хокс-А-Гена. Вот, наверное, спасибо за внимание.